Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня мы предлагаем вниманию наших слушателей специальную программу «Президент и его друзья». Эта программа была записана в 2004 году, 11 лет назад, сразу после президентских выборов. Тогда, несмотря на то, что Владимир Путин находился уже более 4 лет у власти, российские и зарубежные журналисты, не уставая, продолжали искать ответ на вопрос «Who is Mr. Putin?». Мы решили дать в каком-то смысле ответ на этот вопрос, и в этом нам помогли документы из уголовного дела номер 144128, материалы уже получившего широкую известность расследования Марины Салье, а также воспоминания свидетелей тех событий. Мы хотели на фактическом материале показать, как началось разложение в группе тех людей, которые сегодня находятся у власти в России. Как постепенно, начиная с малого, с квартир и поездок за границу за чужой счет, возникла та коррупционная система во власти, которая поражает сегодня простых граждан России своими масштабами. За 11 прошедших лет многие герои нашей программы, друзья Путина, заняли руководящие посты. Например, Валерий Голубев стал заместителем председателя правления акционерного общества «Газпром», а вот Сергей Никишин остался по-прежнему бессменным депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Должности чиновников указаны те, которые они занимали в 2004 году. Эта программа еще не звучала в эфире «Радио Свобода». Разумеется, сказанное в ней далеко не полный список тех дел, которые осуществлялись командой Владимира Путина его друзьями. Это было только начало. Как же так получилось, что власть в стране захватила группы людей, большинство из которых были сотрудниками КГБ? На этот вопрос очень хорошо ответил депутат Ленсовета, свидетель тех далеких событий, известный правозащитник Юрий Вдовин.
Почему произошло? Такая версия есть, что с самого начала КГБ было самой информированной категорией людей, и они решили приватизировать страну еще, так сказать, на заре Горбачевской оттепели, как там назвать это. Вот есть такая конспирологическая теория, я думаю, что она совершенно справедливая. Вот Собчак позвал его сразу к себе заместителем, да? Он его позвал или его прислали, я не знаю. И этого никто не знает. Когда-нибудь мы это узнаем, когда-нибудь документы все-таки выплывут какие-то, мы узнаем. Я не буду касаться того, как там приписывают ему там кучу всяких темных махинаций. Я не занимался этим, это занимались специальные там группы людей другая. Они сейчас много публиковали материалов, которые по большому счету никто не опровергает. Так что похоже, что они занялись тем, что потянули друг за дружкой себя со всех сторон. Ну, достаточно сказать, что Путин, когда стал президентом, Крючков у него довольно долго был советником. А Крючков был заводилой во время путча, так сказать. Так что сошлось то, что не сделалось во время этих путчей там. Все тихо и сапо организовала теперешняя эта команда. А сейчас, если смотреть по спискам руководящих работников на местах и в центре, основной костяк – это все бывшие сотрудники спецслужбы, это ФСБ, КГБ, с которым не надо ни о чем договариваться. Дальше беда ведь еще какая. Когда распался СССР, ведь эти спецслужбы в других странах, они ведь не потеряли связи. И они совершенно спокойно, организованно работают и продолжают работать. А давно научившись проведению операций, им при этом не нужно никаких договоренностей, им не нужно никаких специальных каких-то совещаний о том, что и как делать. Они все делают очень хорошо. А пользуясь всякими демократическими процедурами, которые везде в мире признаны, они пользуются этим там, в Украине, в Молдавии, в европейских странах, устраивают пророссийские акции и так далее и тому подобное. Это все делают как раз ребята, которые научились этому еще в Советском Союзе. Конечно, Советский Союз им не реанимировать, и они и не ставят перед собой такой задачи. Но иметь доступ ко всем ресурсам и пользоваться этими ресурсами во всех, так сказать, ипостасях, каких только можно, это с нашим удовольствием. Нефть, газ, лес, еще какое-то сырьевое, там, металлы и все прочее у них под контролем, и финансовые потоки у них под контролем, а страна, ну, вымирает, идет уменьшение населения за счет того, что уезжают люди за счет того, что идут демографические ямы, а прирост населения идет за счет всякого рода гастарбайтеров, которые здесь оседают. Я не знаю, правильно или нет, но вот говорят, для того, чтобы в стране происходили какие-то изменения, как правило, нужно, чтобы вот была какая-то креативная часть меньшинства, которая должна быть там не меньше какой-то величины, там, я не знаю, 10%, 5%. Но в России за счет того, что были громадные репрессии, войны, несколько волн миграции, снижение рождаемости, потому что многие просто не хотели рожать детей в эту страну, вот эти демографические ямы, все привело к тому, что вот этот тот слой, который мог бы что-то менять, он истончился так, что он уже не может повлиять на ситуацию, представляется мне так. Но беда, конечно, в том, что Путин, когда он из мэрии поехал в Москву, стал перебираться по вершинам власти, он тащил за собой всю эту шпану из Комитета госбезопасности, которая была всегда криминальной организацией, и она теперь вот этот криминал ввела во власть. И власть у нас, так сказать, как нормальная организованная преступная группировка, которая по этим принципам живет и работает, и страну заставляют жить и работать по этим принципам.
Вы слушаете специальную программу «Президент и его друзья». Более 4 лет правления Владимира Путина западные и независимые российские журналисты пытались дать ответ на вопрос «Кто вы, мистер Путин?». За все это время, к сожалению, все попытки открыть присущие ему черты как человеку, как чиновнику, как политическому деятелю в конце концов неизбежно натыкались на вакуум, на ледяную стену молчания. Одни свидетели, соучастники его, никогда не расскажут то, что знают. Другие стали бояться. А тех, кто бояться не стал и заговорил в начале президентского срока, быстренько предупредили, и им пришлось сжать зубы. Характерная особенность. Сразу после ухода Владимира Путина в Москву в 1996 году на работу в управление делами президента из архивов Смольного были изъяты все документы за его подписью и с упоминанием его имени. Спрашивается, что и от кого ему скрывать? Неужели для этого были основания? Неужели и на посту заместителя мэра Анатолия Собчака, председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, Владимир Путин совершал поступки, которые могли бы в будущем нанести вред его репутации? Оказывается, совершал. И не он один. Большинство членов команды Анатолия Собчака и он сам, документально это подтверждается, и свидетели нашлись, были фигурантами многочисленных темных дел, по некоторым из которых в дальнейшем возбуждались уголовные дела, а затем благополучно закрывались. Слишком влиятельные персоны оказывались замешаны в этих скандалах. Начнем с малого, с квартиры. В начале 1993 года Владимир Путин с семьей был прописан по адресу Санкт-Петербург, улица Циолковского, дом 1, квартира 8. К концу этого года стал вопрос об улучшении жилищных условий его, ставшего к тому времени председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. В этом вопросе Владимиру Путину решил помочь его друг, тоже подполковник КГБ в запасе, бывший в то время главой администрации Василеостровского района Валерий Голубев, из оперативной сводки Следственного комитета Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
В конце 1993 года, начале 1994-го, Василеостровская районная администрация в лице ее главы Голубева Валерия Александровича совершила сделку по обмену ряда квартир, находящихся в домах старой постройки на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, на ряд квартир в городе Всеволожске Ленинградской области. Обмен совершен с АОЗТ «Линикс». Данный обмен, по сути своей, являлся незаконным, поскольку квартиры во Всеволожске являются собственностью частной структуры АОЗТ «Линикс», а квартиры на Васильевском острове не являются собственностью администрации и должны были после ремонта, если таковой требовался в действительности, быть распределены между очередниками района. Администрация понимала, что поступает незаконно, поэтому решила заручиться поддержкой мэра Санкт-Петербурга Анатолия Александровича Собчака. С этой целью Валерий Александрович Голубев обращается с письмом к Собчаку на разрешение оформления квартир очередникам района в городе Всеволожске через горжилобмен, на что соответствующее разрешение мэра было получено. Проведенными оперативными мероприятиями было установлено, что в квартиры в городе Всеволожске были заселены очередники Василеостровского района, вынужденные уехать в область от безысходности своего жилищного положения. С квартирами же на Васильевском острове ситуация сложилась иначе, а именно, в указанных квартирах был произведен ремонт, из коммунальных они переделаны в отдельные и по сказочно низким ценам были заселены чиновниками города и района.
Далее в оперативной сводке Следственного комитета Генеральной прокуратуры Российской Федерации сообщается.
Среди новых жильцов данных квартир выделяется следующее. Руденко В.И., главный врач больницы 31 Свердловки, в улучшении жилищных условий не нуждался. Семенова Т.А., теща главы администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга Голубева, в улучшении жилищных условий не нуждалась. Кроме того, в ходе проверки стало известно, что квартиру 24 в доме 17 по второй линии Васильевского острова занимает первый заместитель мэра Санкт-Петербурга Путин В.В., обстоятельства вселения которого в данный адрес также вызывают интерес. В 1992 году он с семьей, жена и две дочери въезжают в отдельную квартиру жилой площадью 66,5 квадратных метра на улице Циолковского, 1, квартира 8. В указанной квартире он проживает около 3 месяцев, после чего по обменному ордеру горжилобмена без сообменщиков переезжает на Васильевский остров. Квартира на Циолковского пустует около 1 года, после чего заселяется семьей Абдулкаримовых, 6 человек, по ордеру Василеостровского райисполкома. Улица Циолковского расположена в Адмиралтейском районе, поэтому неясно отношение к этому адресу Василеостровской администрации.
Сообщается в оперативной сводке Следственного комитета Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Этот следственный комитет проводил расследование так называемого дела Анатолия Собчака о незаконности получения им квартиры и других дел, которыми он занимался. Об этом расследовании, как и о самом Анатолии Собчаке, мы еще поговорим отдельно. А сейчас ситуацию с получением квартиры на Васильевском острове прокомментирует следователь по особо важным делам Андрей Зыков, который по своей работе, а он расследовал деятельность руководителей корпорации «20-й ТЭСТ», об этом тоже впереди, сотрудничал со следователями из Следственного комитета Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Слово Андрею Зыкову.
Согласно справок, предоставленных нам, видно, что практически продился план, когда дом номер 15 по второй линии пошел на реконструкцию, и 17-й дом также стали расселять, то крыло, которое примыкало к дому 15, то, согласно реконструкции, по идее, жители этого дома должны были вселиться вновь в указанный дом. Реконструкцией занималась фирма «Линекс». Из справки видно, что фирма «Линекс» просто обязала этих граждан, заставила жильцов этого дома получить квартиры во Всеволожске. Очевидно, поставив их перед дилеммой, либо вы получаете квартиры во Всеволожске, либо не получаете ничего. А люди вынуждены были согласиться. Насколько они потеряли финансово в квартирах, ну, понять можно. Дальше стоит обратить внимание, что в этом доме получают лица, которые же обеспечены по закону жильем, обеспеченные вот той необходимой нормой, которой положены были жителям города Ленинграда. И все эти люди получают дополнительно квартиры вот в этом доме. Кроме того, теща, допустим, господина Голубева, которая вообще не была прописана, не стояла на каких учетах в этом городе, да и как сам Голубев, и другие лица администрации.
Любопытно, что в той же оперативной сводке Следственного комитета Генеральной прокуратуры Российской Федерации о друге Владимира Путина, главе администрации Василеостровского района, подполковнике КГБ в запасе Валерии Голубеве, есть дополнительная информация.
Кроме вышеизложенного, также установлено, что в производстве прокуратуры Василеостровского района имеется уголовное дело по факту попытки хищения государственных денежных средств в размере нескольких миллиардов рублей. По делу проходит руководство районной администрации в лице Голубева В.А., его заместители, начальник районного ПРЭО Ахримчик и руководство фирмы «Арагорн». Директор Максимов связан с организованными преступными группами «Большие связи» в Москве. Фирме «Арагорн», как основному подрядчику управления единого заказчика Василеостровского района, были выделены огромные суммы государственных денежных средств на производство ремонтно-строительных работ на Васильевском острове, в основном капитальный ремонт старых зданий. Объемы работ выполнены не полностью. Ход производства по делу постоянно контролируется Голубевым и его заместителями Алешиным, Струковым и Козловым, все бывшие сотрудники ФСБ.
Сообщается в оперативной сводке Следственного комитета Генеральной прокуратуры Российской Федерации. И список преступлений, совершенных другом Владимира Путина Валерием Голубевым, о которых сообщается в этой оперативной сводке, можно продолжить. Для справки. В 1999 году Валерий Голубев был назначен председателем Комитета по туризму и развитию курортов администрации Петербурга. Поработал на этой должности до 2002 года. Затем стал представителем Законодательного собрания Ленинградской области в Совете Федерации. В 2003 году назначен генеральным директором компании «Газкомплект Импекс», дочерней компании «Газпрома», где благополучно работает и поныне. Такой способ получения квартир чиновниками администрации Анатолия Собчака в дальнейшем приобрел широкомасштабный характер. Депутат Государственной Думы от Санкт-Петербурга Александр Шишлов в конце 90-х провел собственное расследование и обнаружил, что только за полтора года, с 1995 по 1996, бывшая администрация Петербурга во главе с мэром Анатолием Собчаком продала по смехотворно малым ценам более 130 квартир. 3 февраля 1995 года Анатолий Собчак подписал распоряжение 122-Р о совершенствовании порядка продажи отдельных квартир и изолированных жилых помещений в коммунальных квартирах Государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга, в соответствии с которым выдающиеся деятели науки и культуры, граждане, имеющие высокие достижения в спорте, а также граждане, имеющие иные заслуги перед обществом и государством, по личному решению мэра могут приобретать квартиры по так называемой государственной стоимости, которая, если подсчитать, составляла по тем временам в среднем $100 за квадратный метр. Рыночная цена квадратного метра квартиры в центре города тогда составляла $500. В списке граждан, получивших квартиры по столь низкой цене, конечно, присутствует несколько выдающихся деятелей. Например, олимпийская чемпионка по лыжам Любовь Егорова, чемпион России по шахматам Петр Свидлер, знаменитый баскетболист Геннадий Щетинин, композитор Игорь Корнелюк и певец Сергей Рогожин. Но есть в этом списке и граждане, чьи заслуги перед Петербургом не слишком известны, и их большинство. Например, начальник отдела ГАИ Василеостровского РУВД Сергей Николаев, шофер автобазы Смольного Григорий Гухман, начальник отдела учета и распределения жилой площади Выборгского района Николай Васильев, подполковник ФСК Вадим Тимофеев. Обладателями дешевых квартир стали два главных редактора крупных газет Петербурга – «Невского времени» Алла Манилова и «Час пик» Наталья Чаплина. Последняя, например, приобрела 253-метровую 7-комнатную квартиру на Невском проспекте за 97 миллионов рублей. В результате только этой последней сделки, по данным депутата Госдумы Александра Шишлова, бюджет города потерял 500 миллионов рублей. Зато в новую квартиру вселился вместе с супругой Натальей Чаплиной, ее муж, старый друг Владимира Путина, будущий полпред по Северо-Западному федеральному округу, а в то время начальник управления ФСК ФСБ по Санкт-Петербургу Ленинградской области, генерал Виктор Черкесов. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. Вы слушаете специальную программу «Президент и его друзья». Первый скандал, в котором главным фигурантом оказался председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Владимир Путин, разразился в январе 1992 года, когда группа депутатов Санкт-Петербургского городского совета народных депутатов провела расследование деятельности комитета, который он возглавлял. Осенью 1991 года в Петербурге сложилась критическая ситуация с продовольствием. Петербуржцы помнят, в тот год магазины были пусты, а продукты питания выдавались по талонам. По просьбе Владимира Путина, тогдашний председатель Комитета по внешнеэкономическим связям Российской Федерации Петр Авин выделил Комитету по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга квоты на экспорт материальных ресурсов из России в страны-экспортеры и предоставил этому комитету право выдачи лицензий на экспорт компаниям, его осуществлявшим. Что же это были за материальные ресурсы, экспортируемые в разные страны для закупки в Петербург продовольствия? Нефтепродукты, хлопок, цемент, лесоматериалы и цветные металлы. В принципе, уже к тому времени город держался исключительно на гуманитарной помощи, в основном из Германии и США. Мэр Анатолий Собчак незадолго до своей смерти, вспоминая те годы, отмечал особую роль Владимира Путина, которую тот играл в осуществлении поставок гуманитарной помощи в Петербург.
Как раз тогда все только начиналось. Масса гуманитарных грузов, это была зима 91-92 года, шла из Германии. Вот здесь мне очень пригодились его знания языка, его знания Германии. Он часто ездил туда для ведения переговоров. Я договаривался напрямую с Колем, скажем, или с Бушем о передаче нам продовольствия с американских баз в Германии. А Владимир Владимирович уже организовывал это непосредственно. И то, что, скажем, в декабре 91 года, когда город остался совершенно без продовольствия, а мы уже к концу декабря начали получать первые десятки тысяч тонн продовольствия из Германии, это оказало нам, конечно, колоссальную помощь и позволило многие проблемы решить.
Впрочем, существует и другое мнение. Бывший депутат Ленсовета Сергей Егоров вспоминает.
Была целая эпопея с гуманитарной помощью. Это все-таки внешнеэкономическая какая-то деятельность. Нам дарили много чего. И я припоминаю, какое количество скандалов было везде всегда с гуманитарной помощью. Если какой-то там пакет гуманитарной помощи пришел в наш город, и не произошло скандала, просто это радость какая-то. Это редкий случай, приятная неожиданность.
Как явствует из депутатского расследования за номером 88 от 8 мая 1992 года, которое провели депутаты Марина Салье и Юрий Гладков, Комитет по внешним связям заключил договора с фирмами-посредниками на экспорт ресурсов на сумму более 92 миллионов долларов. При этом, как отмечает Марина Салье, Владимир Путин не согласовал квоты, выделенные правительством Российской Федерации, на указанные ресурсы и не объявил тендер. Фирмы-экспортеры он подобрал по собственному вкусу и абсолютно кулуарно. В своей статье, опубликованной фондом «Гласность», Марина Салье заявляет, цитируем:
«Все договора, заключенные Комитетом по внешним связям с юридической точки зрения, были ущербными. Отсутствовали подписи и печати каждой из договаривающихся сторон как на самих договорах, так и на неотъемлемых от них приложениях. На некоторых отсутствовали даты их заключения, в двух договорах отсутствовали приложения, упомянутые в тексте. Но самое главное другое. В четырех договорах, заключенных Комитетом по внешним связям, в лице Путина В.В., напротив его фамилии, имени и отчества, напечатанном черным по белому, стоит подпись его заместителя Аникина А.Г. Общая сумма, на которую были заключены эти договора, составила более 11,5 миллионов долларов». Владимир Путин – юрист по образованию. Он не мог не знать, что предъявление подобных договоров в суд действительно бессмысленно. Суд в иске должен был отказать. Но не из-за того, что бесследно растворились фирмы, выбранные самим же Путиным, а из-за абсолютной юридической ущербности договоров, заключенных Комитетом по внешним связям в лице все того же Путина или Аникина. Итог. Город не получил продуктов и потерял около 92 миллионов долларов.
Заключает Марина Салье. Сами лицензии также были юридически ущербными. Во многих из них отсутствовали печати, номера, страна-получатель и стоимость вывозимых ресурсов. В договоре, например, Комитета по внешним связям с совместным предприятием «Джикоп», которому тем же комитетом была выдана лицензия на вывоз за рубеж почти 14 тонн редких металлов, цены на большинство из них были занижены в 7, 10, 20 и даже в 2000 раз. Так, за 1 килограмм скандия договором устанавливалась цена в 72 дойчмарки, тогда как на мировом рынке его цена превышала 150 тысяч дойчмарок. Только на демпинговых ценах в одном договоре и только с одной фирмой город терял а кто-то прикарманил более 14 миллионов дойчмарок, или по тогдашнему курсу более 9 миллионов долларов. Неизвестно, куда испарились почти 1000 тонн особо чистого алюминия марки А5 стоимостью более 717 миллионов долларов, 20 тысяч тонн цемента. Всего комитету по внешним связям были выделены квоты на ресурсы, общая стоимость которых составляла около 1 миллиарда долларов. Сам Владимир Путин по этому поводу в своей биографической книге вспоминает.
Некоторые компании не ввозили продовольствие из-за рубежа или, по крайней мере, не импортировали предусмотренного договором количества продуктов питания. Но никаких расследований по данным фактам не проводилось. А как же еще могло быть? Ведь не было совершено никаких преступлений.
После того, как депутатское расследование было проведено, председатель Ленсовета Александр Беляев предложил мэру Анатолию Собчаку рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности председателя Комитета по внешним связям Владимира Путина. Объем хищений был столь велик, что Москва не могла остаться в стороне. 31 марта 1992 года глава контрольного управления администрации президента Юрий Болдырев сообщает депутатам Петербургского городского совета народных депутатов следующее.
В управление поступили материалы от депутатов городского совета Санкт-Петербурга, свидетельствующие о необходимости отстранения от занимаемой должности председателя комитета по внешним связям города Владимира Владимировича Путина. Прошу не рассматривать вопрос о его назначении на любую другую должность до принятия управлением решения по данному вопросу.
Сейчас Юрий Болдырев не помнит этого письма петербургским депутатам, но вспоминает другое.
Действительно было письмо с моей подписью на имя, если не ошибаюсь, министра внешнеэкономических связей Авина. Но там речь шла, по-моему, даже не о том, чтобы не назначать его на какой-то пост, а о том, чтобы не предоставлять дополнительных полномочий. Речь шла не о том, чтобы не предоставлять полномочий вообще, а на период до окончания проверки, которую контрольное управление президента провело, если не ошибаюсь, в мае 92 года. Я помню, что в целом по результатам проверки в Петербурге были выявлены серьезные вещи, в том числе вот речь шла о утере или ликвидации части документов, связанных с управлением городской собственностью при реорганизации Комитета государственного имущества. Прошу прощения, если говорю не точно, но примерно вот мне запомнилось это. Еще целый ряд серьезных вещей был. Я помню, что тогдашний мэр Собчак практически вместе со всей своей командой заместителей, включая и Путина, вынужден был тогда приезжать в контрольное управление. Они давали очень подробные объяснения по каждому факту. И я помню, что из-за того, что дело носило характер региональный, речь о отстранении освобождения должности главы региона Собчака, а он был единственным, кто и не мог быть таким образом просто отстранен, даже если бы были тому основания, потому что он был выборный тогда. С учетом того, что так вопрос не ставился, в конечном счете решение было принято передать эти материалы для проведения окончательного разбирательства на уровень представителя президента по Петербургу. Тогда это был Сергей Алексеевич Цыпляев. Естественно, все материалы этой проверки должны храниться в контрольном управлении президента, должны храниться в представительстве президента. Но есть ли они там сейчас и можно ли их оттуда получить, мне, к сожалению, неизвестно.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. Вы слушаете специальную программу «Президент и его друзья». Октября 1992 года Владимир Путин, как председатель Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, зарегистрировал и внес в государственный реестр акционерное общество открытого типа «Корпорация 20-й Трест». Реестровый номер распоряжения, на котором стоит подпись Владимира Путина, АОЛ 2894. Акционерное общество «Корпорация 20-й Трест» было создано в мае того же 1992 года путем приватизации государственного строительного треста номер 20, за имущество и аренду которого трудовой коллектив, возглавляемый председателем Сергеем Никишиным, заплатил выкуп в размере почти 42 миллионов рублей. Фигура депутата Ленсовета Сергея Никишина, который и ныне является депутатом Санкт-Петербургского законодательного собрания, в высшей мере примечательная. Из оперативной сводки Следственного комитета Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Для легализации денежных средств, полученных в виде взяток, подарков, подношений, открытия расчетных счетов в иностранных банках, некоторые руководители прокуратуры Санкт-Петербурга, в частности, прокурор города Еременко Владимир Иванович, в Санкт-Петербурге и области покупают недвижимость, квартиры, коттеджи. Известно, что в середине 1995 года Еременко В.И. приобрел коттедж с некоторыми недоделками в районе поселка Репино общей стоимостью около 400 тысяч долларов США, хотя сам дом по приблизительным расчетам строителей оценивается в 600 тысяч долларов США у генерального директора корпорации «20-й Трест» Никишина С.Н., одновременно являющегося депутатом городского собрания Санкт-Петербурга. По оперативным данным, сам коттедж Никишин С.Н. строил на средства, полученные им преступным путем в результате длительного сокрытия налогов корпорации «20-й Трест». Следует особо отметить, что Еременко В.И. данные денежные средства получил от строительного концерна из Турции, который в настоящее время занимается реконструкцией нового здания прокуратуры Санкт-Петербурга. Получение заказа этим концерном зависело каким-то образом от Еременко В.И.
Далее в оперативной сводке Следственного комитета Генеральной прокуратуры Российской Федерации отмечается.
Оперативным путем из Испании получен документ о приобретении в собственность президентом акционерного общества корпорация «20-й Трест» депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Никишиным Сергеем Николаевичем виллы в городе Кесада, местечке Рахалес, Испания. Перевод контракта на модернизацию виллы, принадлежащей Никишину С.Н., и его ксерокопия прилагается.
В этом контракте сообщается, что Никишин Сергей Николаевич является хозяином загородного семейного дома Дона Репа РР 186-188, город Кесада, местечко Рахалес, и что Никишин Сергей Николаевич планирует некоторое переоборудование помещений и установку мебели, что ему обойдется в 2 181 тысячу испанских песет. Далее в оперативной сводке Следственного комитета Генеральной прокуратуры Российской Федерации сообщается.
Источники утверждают, что рядом с этой виллой приобретены в собственность дома для Анатолия Собчака и директора Промстройбанка Владимира Когана. Деньги на эти операции были получены следующим образом. По личным указаниям мэра Санкт-Петербурга Собчака АА, акционерное общество корпорация «20-й Трест» получило в период с 1993 по 1996 год в виде беспроцентных кредитов через Комитет по экономике и финансам мэрии Санкт-Петербурга кредит на сумму более 11 миллиардов рублей. Все попытки провести какие-либо проверки финансовой деятельности АО «Корпорация 20-й Трест» со стороны контрольно-ревизионного управления по Петербургу и правоохранительными органами пресекаются по личному приказанию прокурора города Еременко В.И. За это Никишин С.Н. передал в собственность Еременко В.И. коттедж в поселке Репино, улица Финляндская, дом 29, общей стоимостью свыше 400 тысяч долларов США. Таким образом, за бюджетные деньги чиновниками и бизнесменами Санкт-Петербурга приобретается недвижимость как в России, так и за рубежом.
К этим данным оперативной сводки следственной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации можно добавить лишь то, что Комитет по экономике и финансам мэрии Санкт-Петербурга, выдававший беспроцентные кредиты корпорации «20-й Трест», возглавлял в то время нынешний министр финансов, друг Владимира Путина Алексей Кудрин. Другом президента считается и нынешний глава Промстройбанка Владимир Коган. Кстати, кандидат в президенты Владимир Путин до сих пор имеет счет в промышленно-строительном банке Санкт-Петербурга в размере 498 128 рублей. Об этом сообщила 3 февраля Центральная избирательная комиссия России. Из той же оперативной сводки следственной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
При дефиците бюджета в 1993-95 годах Комитет экономики и финансов мэрии Санкт-Петербурга выдавал суды и кредиты как государственным организациям и предприятиям, так и коммерческим структурам под низкие проценты, либо без процентов вовсе. Как следует из справки Комитета экономики и финансов, сумма невозвращенных кредитов и непогашенных суд бюджету Санкт-Петербурга на 1 ноября 1995 года составила 64,5 миллиарда рублей. Среди основных должников городскому бюджету является АО «Корпорация 20-й Трест», общая сумма долга которого составила 11,3 миллиарда рублей, то есть примерно 18% общего долга. На середину 1996 года этот долг, естественно, еще возрос как минимум на выданную корпорацией в 1993 году сумму кредита в 9 миллиардов рублей. Мер по взысканию с АО «Корпорация 20-й Трест» денежных средств Комитетом экономики и финансов не предпринималось.
Сообщается в оперативной сводке следственной группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Старший следователь по особо важным делам Андрей Зыков вспоминает о других проектах, под которые корпорации 20-й Трест получались из бюджета Санкт-Петербурга деньги.
Сроки возникновения данной компании указаны как раз в документах, подписанных Путиным Владимиром Владимировичем. Это 91-92 года. И именно с этого времени планы громадью. Планы строительства самого большого здания в городе Санкт-Петербурге, здания Петра Великого, имеющего такое название на Васильевском острове, в свое время по телевидению. Об этих прожектах очень много говорилось. Об этих прожектах есть статья Константинова в «Бандитском Петербурге». Что осталось от этого прожекта? Ничего. Бетонный забор. Даже, по-моему, не осталось фундамента. Что еще входило в ведение корпорации 20-й Трест? Входило здание «Владимирский 19». Там, где сейчас построен Владимирский пассаж возле метро Достоевского. Также под это здание переводились деньги, переводились в Испанию, переводились в разные страны, в Финляндию, в Англию. Переводились очень крупные суммы денег. А что в результате вышло? Ничего. Выдавались большие кредиты неоднократно из Комитета финансов при мэрии Санкт-Петербурга, который возглавлял Алексей Кудрин. Возвращены ли данные кредиты? Ну, как показала проверка, также нет.
Небоскреб, который собиралась строить корпорация 20-й Трест на Васильевском острове, это одна из строек века в Санкт-Петербурге, которая так и не увенчалась успехом, хотя под нее корпорация получила огромные кредиты. Бывший депутат Ленсовета Сергей Егоров вспоминает.
20-й Трест, как одна из частных структур, получила пятно под застройку офисного центра. Напоминаю, это, по-моему, конец 92-го года, страшный дефицит офисных помещений. По-моему, сам 20-й Трест к нам и обратился с тем, что, ребята, а вот в бюджете денег на строительство нет, мы готовы, говорят они, за свой счет построить, я не знаю, сколько там, десятков тысяч квадратных метров офисных помещений, на пустыре, там, на самом конце этого Васильевского острова, вот нам здесь нравится. Мы, говорят они, провели геологическую разведку, да, в других местах на наших болотах не поставить такого высокого, а вот там, говорят, мы провели, там можно, просто там не рухнет. Наш комитет рассмотрел вопрос, значит, мы предоставили им это пятно, там гектар, может быть, даже меньше, за $1 миллион. То есть им было сказано, мы вам предоставляем, хоть завтра начинаете строить, но... По-моему, до 31 декабря 1993 года, то есть за год с чем-то отсрочка оплаты, да, вы обязаны за это пятно, за право застройки заплатить $1 миллион. За один гектар $1 миллион. Сегодня никто ведь столько не платит. Они согласились. Мы еще что-то на них повесили. Они еще чего-то должны были сделать для города, потому что они нам представили бизнес-план, в котором было, ну, такое выгодное дело для всех, и для них, и для нас. Дальше, значит, настал 93-й год. Они работали с архитектором. Харченко нам что-то делал. Это же самое высокое здание в городе. Да, это же почти телебашня получалась. Разрешили. Потом сентябрь. Уже вот сентября, с 20 сентября мы, конечно, ни за чем не следили. Потом нас разогнали. А потом мы из газет узнали, что 20-й Трест получил кредит из бюджета Санкт-Петербурга по распоряжению Собчака. Расплатился этим кредитом. С бюджетом же. Это вообще, значит, взять деньги из одного кармана, делать все в другой и считать, что все в порядке, я расплатился. Ну, по-моему, они так и не начали вообще ничего строить.
Говорит говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рязанков. Вы слушаете специальную программу «Президент и его друзья». В результате корпорация «20-й ТЭСТ» так и не заплатила $1 млн в бюджет Санкт-Петербурга за полученное ей право и пятно под застройку. Башня Петр Великий не была построена, но кредиты под нее корпорации получались. В соответствии с данными акта проверки Комитета финансов администрации Санкт-Петербурга контрольно-ревизионным управлением города за номером 07-133 от 5 апреля 2000 года выясняется, что первый кредит корпорации в размере 400 тысяч рублей был предоставлен еще 27 августа 1993 года. Второй кредит распоряжением мэра Анатолия Собчака в размере 2,5 миллионов рублей был предоставлен 13 декабря 1993 года. И все это под строительство башни Петр Великий. 4 февраля 1999 года, когда деятельностью Анатолия Собчака заинтересовалась прокуратура, разумеется, по политическим мотивам, в отношении руководителей корпорации «20-й ТЭСТ» было возбуждено уголовное дело номер 144-128. Эксперты, проводившие проверку работ, выполненных фирмой Уилсон Мейсон, которая по соглашению с руководством корпорации «20-й ТЭСТ» осуществляла работы по проектированию башни Петр Великий, сообщают любопытные цифры.
Объем работ, выполненных фирмой Уилсон Мейсон по эскизному проекту здания делового центра башни Петр Великий, составляет $82 740 США. Фактические затраты АО «Корпорация 20-й Трест» за 1993-1994 года – 1 миллиард 730 866 515 рублей. Средства в объеме 1 миллиарда 286 312 515 рублей израсходованы по данному объекту в нарушении законов и нормативных актов Российской Федерации.
И это только по одному объекту. Количество же и объем кредитов, которые выделили председатель Комитета экономики и финансов Алексей Кудрин и председатель Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Владимир Путин, главе акционерного общества «Корпорация 20-й ТЭСТ» Сергею Никешину, определены главным контролером-ревизором по Санкт-Петербургу контрольно-ревизионного управления Министерства финансов в докладной записке за номером 28556 от 24 июля 1997 года. По состоянию на 1 января 1997 года задолженность корпорации 20-й ТЭСТ бюджету Санкт-Петербурга составляет 28 455 миллионов 700 тысяч рублей. Корпорация 20-й ТЭСТ отблагодарила главу Комитета экономики и финансов мэрии Санкт-Петербурга Алексея Кудрина. Это то, что известно, покупка ему квартиры и ее евроотделкой, рассказывает следователь по особо важным делам Андрей Зыков.
У следственно-оперативной группы сложилось предположение, что Алексей Кудрин, в настоящее время министр финансов Российской Федерации, не платил за квартиру на Итальянской денег. Почему такое предположение могло у нас возникнуть? Были изъяты очень странные договора между фирмами корпорации 20-й Трест и Интероксидентал. Согласно этих договоров, корпорация 20-й Трест продавала Интероксиденталу несколько квартир. Одна, двух, трех, четырехкомнатные квартиры. В договоре были такие пункты, что если после заключения договора фирма корпорации 20-й Трест в течение месяца или чуть более не сможет эти квартиры передать фирме «Интероксидентал», то тогда корпорация 20-й Трест обязана будет платить штрафные санкции. И были изъяты документы, подтверждающие, что действительно эти квартиры через несколько месяцев достались «Интероксиденталу» бесплатно. Кроме того, корпорация 20-й Трест заплатила еще какие-то штрафные санкции сверху. Корпорация не опротестовывала решение «Интероксидентала», не обращалась ни в арбитражный суд, ни в какой другой. Расселение квартиры на Итальянской проводила фирма «Интероксидентал». И вопрос, а вот жильцы дома на Итальянской, жильцы той квартиры, в которую потом въехал господин Кудрин, они были вселены не в те ли квартиры, которые были предоставлены корпорации «20-й Трест» «Интерксиденталу».
Глава корпорации «20-й Трест» Сергей Никешин был в дружественных отношениях не только с Алексеем Кудриным, но и с Владимиром Путиным. Например, глава корпорации «20-й Трест» Сергей Никешин в январе 1994 года оплачивает Владимиру Путину командировку в Финляндию на 3 дня, с 30 января по 1 февраля включительно. Причем сопровождает Владимира Путина в этой командировке. Всего Сергей Никешин, и это подтверждается документально, только на эту поездку выделил Владимиру Путину на авиабилеты, проживание в гостинице, командировочные – $1160 США. Педантичные финны зафиксировали даже время завтрака Владимира Путина. 1 февраля 1994 года в 8 часов 7 минут и 18 секунд в отеле «Стрэнд Интерконтиненталь Хельсинки». Через 8 минут после Владимира Путина за завтрак заплатил Сергей Никешин. Вместе с ними в командировке был и главный архитектор Санкт-Петербурга Олег Харченко. Следователь по особо важным делам Андрей Зыков по поводу этой командировки Владимира Путина заявляет.
Когда мы получили эти документы, они нас очень-очень удивили, потому что было непонятно, каким образом государственный служащий получает деньги на командировку в корпорации «20-й Трест». И то, что вот эта знакомая подпись на получение денег, то, что там расписано, сколько было денег предназначено на проживание в гостинице, на самолет, сколько было, так сказать, на довольствие расписано. Ну, все эти документы как бы у нас были, мы должны были эти вопросы задавать, но должен отметить, что почему-то руководство Следственного комитета нам активно запрещало допрашивать господина Кудрина, Алексея, министра финансов. Нам было запрещено допрашивать Путина. Нам было запрещено допрашивать большую часть вот тех крупных лиц, которые проходили. Нам говорилось, собирайте материалы, материалы, материалы. Проводите выемки из банков, доказывайте, а после уже мы обратимся к допросам. Однако, когда мы все это собрали, когда у нас стала вся ясна вот эта деятельность данной корпорации, уголовное дело было прекращено. Еще раз обращаю внимание, что нами было направлено отдельное поручение в Испанию, нами были подготовлены отдельные поручения в Америку, в Канаду, в Израиль, в Великобританию. И все эти отдельные поручения, что называется, пропали в туне. Практически нельзя прекращать уголовного дела, если не получены ответы на отдельные поручения. Но все это сделано с ведома Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
В середине 90-х сотрудничество Владимира Путина с Сергеем Никешиным активно продолжалось. В ноябре 1995 года президент корпорации «20-й Трест» обратился к председателю по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Владимиру Путину с просьбой выделить из фонда непредвиденных расходов мэра Анатолия Собчака около 415 миллионов рублей на реконструкцию православного женского монастыря в Израиле. Горнинский монастырь был построен в Иерусалиме еще в конце XIX века. Сергей Никешин заверяет Владимира Путина, что реконструкция монастыря идет полным ходом, и Владимир Путин согласовывает решение выделить эти деньги с мэром Анатолием Собчаком. Однако на самом деле никакой реконструкции Горнинского монастыря не велось. В Израиль выезжали 20 российских строителей, их расходы вместе с командировочными составили не более $20 000. Следователь по особо важным делам Андрей Зыков вспоминает.
Как я понимаю, к господину Никешину обратился глава церкви, очевидно возглавляющий епархию Санкт-Петербургскую и Ладожскую, с тем, чтобы Сергей Николаевич помог в ремонте женского горнинского монастыря, расположенного в Израиле. Сергей Николаевич отправил непосредственно рабочих, которые производили ремонт. Нас заинтересовали суммы, безусловно. Сколько же денег было потрачено? И сколько денег было получено из комитета финансов? Нами были изъяты документы, опять-таки подписанные Кудриным Алексеем, подписанные Путиным Владимиром Владимировичем, были изъяты письма Сергея Николаевича на имя Путина Владимира Владимировича о том, что для компенсации его расходов ему требуется выделение денег. Здесь очень странно, что Сергей Николаевич просто указывает Путину Владимиру Владимировичу, с каких счетов необходимо деньги снять и на какие счета необходимо деньги перевести. И Владимир Владимирович выполняет как бы эти указания. Таким образом, нами было отслежено, что согласно распоряжению Путина Владимира Владимировича было из Комитета финансов выдано корпорации 20-й трест 260 тысяч долларов. Эти деньги через структуры, входящие в корпорацию 20-й трест, а именно такие, как депозитарий СТТ, через банки Санкт-Петербург, через банки Империал, переводились в Испанию под составление реконструкции здания на Владимирском, 19. Однако эти деньги были использованы не по целевому назначению. Эти деньги практически, как мы предполагаем, ушли на строительство гостиницы в Испании.
Другое письмо, направленное исполняющему тогда обязанности мэра Санкт-Петербурга Владимиру Путину, генеральным директором акционерного общества «20-й трест» Сергеем Никешиным от 9 февраля 1996 года за номером 73, содержало в себе коммерческое предложение по организации отдыха участников Великой Отечественной войны и ветеранов труда в Испании на базе введенного в строй в 1995 году апарт-отеля в городе Торревьеха. 23 мая 1996 года Владимир Путин отдает распоряжение за номером 529-Р, в котором обязует Комитет экономики и финансов обеспечить финансирование данного мероприятия, а Комитету по социальным вопросам утвердить согласованные Советом ветеранов списки ветеранов Великой Отечественной войны, направляемых на отдых в Испанию. По данным главного контролера-ревизора по Санкт-Петербургу, в эти списки были включены граждане, не имеющие отношения ни к ветеранам Великой Отечественной войны, ни к числу деятелей науки и искусства. Это лишь один из многочисленных примеров участия Владимира Путина в выделении через Комитет экономики и финансов, который в то время возглавлял нынешний министр финансов Алексей Кудрин, многочисленных кредитов корпорации 20-й трест. Это участие Владимира Путина в кредитовании в ходе расследования деятельности Сергея Никешина, как сообщает следователь по особо важным делам Андрей Зыков, было доказано в ходе допросов различных лиц.
Мы допросили очень многих сотрудников Комитета финансов при администрации Санкт-Петербурга. Также это исследуется протокол допроса Тузовой Ольги Алексеевны, в то время начальника отдела финансирования образования и культуры Комитета финансов администрации Санкт-Петербурга, где конкретно пишется, что ей приходили документы, подписанные господином Путиным, и из этих документов следовало, что необходимо выделить деньги фирме Никешина СТТ Турс, которая занималась тем, что пенсионеров посылала, ветеранов Великой Отечественной войны, в Испанию, в гостиницу, которая построена была незаконно, опять-таки, корпорацией 20-й трест. И то, что вся эта деятельность по строительству данной гостиницы была незаконна, но Владимир Владимирович просто не мог не знать.
Несмотря на возбужденное уголовное дело, несмотря на резонанс в прессе, акционерное общество «Корпорация 20-й трест» была признана банкротом. Долги ее городу были списаны, ее генеральный директор Сергей Никешин продолжал и продолжает заниматься политической деятельностью. А следственная группа Генеральной прокуратуры, в которую входил следователь по особо важным делам Андрей Зыков, была разогнана. Все эти уголовные дела закрыты. Андрей Зыков заявил, его излишнюю активность из органов внутренних дел уволен, незаконно, по его мнению. Сейчас он судится с Владимиром Путиным. А нам, журналистам, по-прежнему остается лишь вспоминать, что делали, какую память о себе оставили в Петербурге президент и его друзья. А сделали они много. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы представили нашим слушателям записанную в 2004 году специальную программу «Президент и его друзья». Ведущий Виктор Резунков. Продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
«Красный час свободы» – программа об образовании в глобальном мире, постиндустриальном обществе российской действительности. Актуальные проблемы, новые технологии и творческие проекты. Сегодня вы вольны выбирать, где и чему учиться. «Классный час свободы» слушайте сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Леленкова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.